Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. Сегодня в программе «Суд в Москве» в ожидании приговора Михаил Лукасенко. США меняют стратегию в борьбе с терроризмом. Физики Питер Хиггс и Франсуа Энглер получили Нобелевскую премию. И петербургские медьки дарят Ивану Грозному нового сына. Об этом и не только в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». И начнем нашу программу с прямого включения из Мурманска, где областной суд рассматривает апелляционные жалобы на арест трех активистов Greenpeace, находившихся на ледоколе Arctic Sunrise. В эфире корреспондент Радио Свобода в Мурманске Максим Жаравин. Максим, здравствуйте, вы нас слышите?
Да, я слушаю вас, здравствуйте.
Да, вам слово, говорите.
Сегодня Мурманский областной суд рассматривает апелляционные жалобы на решение Ленинского районного суда в отношении задержанных в Мурманске активистов Greenpeace. Ранее суд первой инстанции принял решение арестовать 30 активистов Greenpeace на 2 месяца по подозрению в пиратстве. 3 октября им были предъявлены обвинения. Решением областного суда только что мера пресечения для фотографа Дениса Синякова была оставлена без изменений. В ходе заседания защита акцентировала внимание на том, что уголовное дело возбуждено по подозрению в отношении неопределенного круга лиц, и в этой связи непонятно, почему подозрение пало на Дениса Синякова. То есть нет никаких оснований подозревать его в совершении какого-либо преступления, поскольку не предоставлено никаких фактических доказательств. И поэтому, по версии защиты, Синяков обвиняет в том, что он просто находился на судне Arctic Sunrise. Кроме того, защита настаивает на том, что Синяков, являясь фотографом, осуществлял свои профессиональные обязанности, регулярно отправляя фотографии в редакцию, с которой у него был заключен договор. Синяков, в свою очередь, сказал, что не понимает, какую роль пытается отвести ему следствие в этом деле. И, заключив его под стражу, следствие поставило крест на свободе слова и журналистике. Также он сказал, что заключение под стражу ставит под угрозу существование его семьи, поскольку жена у него не работает, а ребенок находится на иждивении. Поэтому призвал суд освободить его, а следственные органы снять с него все обвинения. Иначе он будет вынужден думать, что дело политически мотивировано, а решение диктует какую-то сверху. Собственно, защита просила отменить решение Ленинского районного суда города Мурманска, поскольку Никольский залив на Печорском море не относится к территории Ленинского округа, в чей суд, собственно, было переведено дело. То есть не настаивает на том, что задержание было произведено в Печорском море 19 сентября, а не 24-го, как это трактует следствие. Также для Синякова просили изменить меру пресечения в виде залога в 1 миллион рублей, но прокурор посчитал, что решение Ленинского районного суда обосновано и просил оставить его без изменений. Собственно, в результате суд постановил в апелляционной жалобе отказать. Напомню, что несколькими часами ранее для Екатерины Заспа также было отказано в отмене меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца.
Спасибо, Максим. Максим Жаравин, корреспондент Радио Свобода в Мурманске. Еще одно прямое включение из Москвы. Корреспондент Радио Свобода Наталья Джунпаладова выходит в эфир. Она находится в Замоскворецком суде Москвы, где сегодня оглашают приговор Михаилу Лукасенко, обвиняемому по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая прошлого года. Наталья, здравствуйте, вы нас слышите? Алло, Наташа. Наталья. К сожалению, нам не удалось соединиться с Натальей Джунпаладовой. Мы попробуем сделать это чуть позже. Среди тех, кто пришел сегодня в суд поддержать Михаила Лукасенко, это российский журналист, один из организаторов акции на Болотной площади, Александр Рыклин. Мы поговорили с ним перед началом суда, и вот что он сказал.
Я сегодня пойду в Замоскворецкий суд, где будет слушаться дело Михаила Лукасенко, просто потому, что, во-первых, сегодня будет принято решение. И это какой-то важный переломный момент. Мы все-таки посмотрим, осмелятся ли они по надуманному, смешному, фальсифицированному обвинению закрыть человека в психушку. Потому что речь идет ровно об этом. Это скорее будет не приговор, это будет постановление суда, в результате которого его могут непонятно на какой срок закрыть подобного рода заведения. Мы как-то возвращаемся к временам карательной психиатрии. И мне кажется, сегодня вот не допустить это, выразить свое отношение, даже самой возможности такого сценария, ну просто до каждого человека, кто хоть как-то себя идентифицирует с теми, которые сегодня борются за свободу нашей стране. Нельзя остаться в стране, нельзя, потом стыдно будет.
Как вы полагаете, вы, наверное, вникали в детали этого дела, и вот дело Михаила Косенко, его выделили в отдельное производство, вот устроили вот эту линию с психиатрическим заболеванием, отделили от всех остальных 12, от организаторов. Это как-то было злонамеренно сделано, чтобы...
Ну, Михаил действительно болен. Другой вопрос в том, что, по мнению... там, независимых психиатров, он совершенно не представляет никакой опасности для общества, так сказать, это, ну, я не являюсь специалистом, но это какое-то такое заболевание, которое вовсе не означает, что человека необходимо изолировать, тем более по надуманному и сфальсифицированному обвинению, потому что обвинение это как раз, оно вполне стандартное, оно касается и всех сегодня узников Бахмутной, и тех, кто проходит пока под следствием, и тех, кто, кого уже судят. Но дело Косенко выделено в отдельное производство именно поэтому, потому что у него есть вот этот вот дополнительный как бы психиатрический сюжет.
Вы всегда были среди организаторов вот этих мероприятий на Болотной. Косенко, как я понимаю, это рядовой участник, один из тех десятков тысяч, которые по доброй воле туда приходили. Вы знакомы были с ним до вот этих событий?
Да, я знаком с ним не близко, но, собственно, ровно в той степени, в которой... Мы вообще все знаем друг друга, это не так много народу, вы сказали, десятка тысяч, нет, на самом деле Михаил Косенко, конечно, относился к сотням, я бы сказал, тех активистов, которые как бы на переднем фланге. Очень искренний, очень как бы все время нацеленный на высказывание своей точки зрения, на то, чтобы постараться донести до людей какую-то правду. Ну, в общем, он вполне себе вписывается в портрет такого активиста, которое мы более-менее себе представляем, сложился за последние вот несколько лет.
Президент России Владимир Путин как-то обмолвился, что не исключает возможности некой амнистии после того, как дело 12 доведут до своего логического завершения, видимо, вынесения приговора обвинительного. Как вы полагаете, вот тут Михаила Косенко дело, оно выпадает из этого ряда, ведь к нему даже теоретически чисто теперь вообще как-то сложно будет применить какую-либо амнистию, если
ну,
его
да,
отправят.
Тут нужны комментарии опытных юристов. Действительно, не очень понятно, что будет происходить после того, как, например, будет сегодня вынесено решение по Косенко, а потом последует амнистия, я не берусь предсказать этот сценарий, ну, советоваться и выяснять эти сложные вопросы у адвокатов, не знаю. Я просто хочу заметить, что реплика президента про то, что амнистия может наступить только после того, как последует решение, да, она вовсе не имеет никакого отношения к реальности, потому что, напомню, амнистия – это не помилование. Помилование у нас персонифицировано, а амнистия нет. Амнистия является по статьям. Если будет амнистия до того, как будет принято вынесено решение суда по болотному делу, значит, люди будут отпущены просто в зале суда. Это не имеет, еще раз повторю, никакого отношения к конкретным людям.
Дело Болотное и персональное дело Михаила Косенко уже вызвало критическую реакцию со стороны множества правозащитных организаций, в том числе и международных, Amnesty International, Human Rights Watch. Как вы полагаете, ну вот такая международная реакция, она каким-то образом может повлиять на решение суда? Или у нас по-прежнему суд работает с оглядкой на российские власти?
Ну, знаете, всегда хочется верить в лучшее, но я считаю, что гораздо больше на решение суда могла бы повлиять активность граждан. Вот если сегодня несколько тысяч человек подойдут к Замоскворецкому суду, вот это может повлиять. Вот тут они могут чухнуться. Вот тут что-то у них может заработать, какой-нибудь мозжечок там. Не знаю. А реакция международного... Вот смотрите, что с Гринпис происходит. Да в гробу не видали.
И сейчас на линии прямого эфира из Замоскворецкого суда Москвы, где оглашают приговор Михаилу Косенко, корреспондент Радио Свободы Наталья Джанпаладова. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вот Александр Рыклин только что был у нас в эфире, и он сказал, что власть может отреагировать только если сегодня в суд придет несколько тысяч человек. Так пришли люди сегодня поддержать Михаила Косенко?
Люди действительно пришли, но это, к сожалению, не несколько тысяч людей, это, наверное, несколько сотен, может быть, две, насколько можно вот так судить. В само здание суда даже попали далеко не все пришедшие. Вот когда я еще подходила к суду, уже стояли люди в различных пикетах, и эти пикеты продолжаются до сих пор, и периодически с улицы доносятся лозунги «Свободу» и призывы освободить Михаила Косенко. А на улице дежурит один полицейский автобус, и на случай, если возможно какая-то более серьезная активность со стороны граждан в самом здании суда, наверное, около сотни человек. Часть из них попала непосредственно в зал заседаний. Около, наверное, 50-60 человек, это и активисты, и журналисты, находятся в коридоре. И вот оглашение приговора началось, наверное, больше минут 40 назад. Михаила Косенко провели в зал под аплодисменты, под какие-то подбодряющие призывы со стороны собравшихся активистов. Он их всех благодарил за то, что они пришли сегодня в суд. И вот насколько можно судить по сообщениям от коллег, которые сейчас вступают, кто попал в зал суда, приговор все-таки пока повторяет во многом обвинительное заключение. Напомню, Михаила Косенко обвиняют в том, что во время событий 6 мая 2012 года он участвовал в массовых беспорядках и ударил одного из сотрудников полиции. Судья ссылается на показания одного из свидетелей, сотрудника ОМОНа, который выступал ранее в суде, который подтвердил суду, что видел, как Михаил Косенко ударил его коллегу. А этот самый коллега, сотрудник ОМОНа Александр Казин, также выступавший в суде, его допрашивали. Он при этом отмечал, что не видел, кто именно его ударил, поэтому не может сказать, был ли это Косенко или кто-либо другой. И вообще тогда Казин сказал, что никаких претензий Косенко не имеет и не хотел бы, чтобы он находился в суде и в тюрьме.
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова, корреспондент «Радио Свобода», передавала из Замоскворецкого суда Москвы, где сегодня оглашают приговор Михаилу Косенко, обвиняемому по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая прошлого года. Ему грозит отправка на принудительное психиатрическое лечение. Через два дня после операции американского спецназа в Ливии и Сомали, в результате которых был схвачен ливийский гражданин, обвиняемый в причастности к организации взрыва в американском посольстве в Найроби в 1998 году, их детали остаются объектом догадок американской прессы. Аналитики предполагают, что эти операции могут свидетельствовать об изменении стратегии США в антитеррористической кампании. Слово нашему американскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Американская официальная реакция на две операции, проведенные американскими силами специального назначения в субботу в Сомали и несколькими часами позже в Ливии, заметно различается. Вскоре после первых сообщений о том, что в результате рейда на приморский сомалийский город Баравы был захвачен глава исламистской террористической группы АШАП, американские представители уточнили, что эта информация оказалась неточной. В действительности, атака на помещение, где, как считается, находился глава АШАП Абдул-Кадыр Мохаммед Абдул-Кадыр, была прервана. Пентагон заявил в понедельник о том, что рейд в Сомали продемонстрировал, что США могут оказать давление на верхушку АШАП в любой момент. Других официальных данных об этой атаке практически нет. Согласно анонимным источникам в Министерстве обороны, американская группа захвата, высадившаяся с моря, наткнулась на ожесточенное сопротивление и решила отказаться от попытки захвата Абдул-Кадыра, которая была чревата жертвами среди мирных жителей. Источники настаивают о том, что у группы не было приказа уничтожить лидера террористической группы. Такой приказ был бы выполнен. Было задание взять его живьем. Операцию в Триполи американские официальные лица трактуют как большой успех. Объект интереса американских спецслужб был аккуратно, без применения оружия, извлечен американскими командос из автомобиля на тихой улице в Триполи и был переправлен на американский корабль, находящийся в Средиземном море. В ответ на жалобы ливийских властей в адрес Соединенных Штатов, похитивших, по их словам, ливийского гражданина, госсекретарь Джон Керри объявил о том, что схваченный в Триполи Нази Абдул-Хамед Рукаи является ключевой фигурой Аль-Каиды. Госсекретарь определил эту операцию спецназа как совершенно законную операцию. Соединенные Штаты Америки будут прибегать к любым законным и уместным мерам ради выполнения законов и обеспечения нашей безопасности. За сведения о местонахождении Рукаи была объявлена награда в $5 миллионов. Он считается одним из организаторов террористической акции против посольства США в Найроби 15 лет назад, в результате которой погибло больше 200 человек. Согласно «Вашингтон-Пост», американские спецслужбы считают, что нейтрализация Рукаи представит серьезную проблему для Аль-Каиды, пытающейся усилить свое присутствие в Северной Африке. Однако его 20-летний сын в интервью «Нью-Йорк Таймс» настаивает на том, что отец не участвовал в организации терактов в Кении. Обвинение против него базируется на показаниях лишь одного человека. Он настаивает на том, что отец порвал связи с Аль-Каидой еще в 1996 году и провел большую часть последнего десятилетия в застенках иранских спецслужб. В Триполи его семья якобы осела сравнительно недавно. Рукаи, обвинения против которого были выдвинуты федеральной прокуратурой в Нью-Йорке 13 лет назад, будет предан суду в Нью-Йорке после, скорее всего, недолгого пребывания на борту американского военного корабля, где его допросы проводит специальная группа следователей, состоящая из представителей нескольких разведагентств. Он будет лишь вторым из, так сказать, видных обвиняемых членов Аль-Каиды, чье дело будет рассматриваться гражданским судом. Его допросы на борту корабля проводятся вне рамок американского гражданского правосудия, поэтому данные, полученные в результате этих допросов, не будут использоваться в ходе процесса, говорит бывший министр юстиции США Майкл Мьюкейси. Материалы этих допросов не попадут в суд. Потенциальная новая информация также останется только в распоряжении спецслужб. Основой судебного процесса станет существующее обвинительное заключение, говорит Майкл Мьюкейси. У Нью-Йоркского суда есть опыт разбирательств дел о взрывах в посольствах в Кении и Танзании. Были проведены два процесса. Один несколько лет назад, в результате которого были осуждены несколько человек. Второй в 2010 году, во время которого перед судом присяжных предстал бывший водитель Бен Ладена Ахмед Кайлани. Он был переведен из тюрьмы в Гуантанамо, передан из юрисдикции военного трибунала в юрисдикцию федерального суда и чуть было не ушел от ответственности, потому что присяжные оправдали его по сотням пунктов обвинений в убийствах. Они признали его виновным лишь в заговоре с целью проведения теракта. Он был, правда, приговорен к пожизненному заключению. Дело Рукаи будет рассматривать этот же судья, но процесс будет трудным. Его сложно организовать даже чисто технически. Присяжные будут участвовать в процессе анонимно. Необходимо обеспечить надежную охрану судьи и прокурора, но все это потребуется значительные средства и силы. Необычная операция американского спецназа в Сомали и Ливии свидетельствует, по словам американских экспертов, и о том, что Северная Африка становится центром американских антитеррористических операций. В Вашингтоне, как они говорят, существует серьезное опасение, что нестабильные страны региона могут стать жертвами террористических групп. Разговор даже идет о Египте. В понедельник Госдепартамент добавил в список террористических групп так называемую сеть Мухаммеда Джамаля, сподвижника главы Аль-Каиды Аймана Завахири. Эта группа организовала лагеря подготовки боевиков на территории Египта и Ливии.
В начале 2000 момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Школьное обучение для девочек. В то время Малале Юсафзай было 11 лет. Семья жила в Менгуре, самом крупном городе района Сват. Ее школа была закрыта, но девочка решила бороться за право получить образование. Журналист Абдул Хайкатар предложил ей вести блог для BBC на урду и под псевдонимом рассказывать о жизни под контролем талибов. Блог перевели на английский, и он получил популярность. Теперь Малала живет в городе Бирмингем. Абдул-Хай работает на радио «Свобода. Свободная Европа». Это интервью было записано в Великобритании.
Я сидела дома, когда отец сказал мне, что я могу диктовать свой дневник по телефону. Я ответила, что для меня это очень важно. Это возможность возвысить голос, объяснить, что дети Свата думают обо всей этой ситуации. Я хочу стать врачом.
После того, как BBC опубликовала дневник, Малала появилась в документальном фильме газеты «Нью-Йорк Таймс» о притеснениях, которые талибы чинят в отношении девочек и женщин. То, что автором дневника была она, стало известно в 2011 году.
В январе-феврале 2012 года пошли угрозы. Родители боялись за детей. Они боялись, но ничего не говорили мне об этом. Они делали все, чтобы моей жизни ничего не угрожало. Отец сказал мне, чтобы я была осторожна.
9 октября 2012 года угрозы стали реальностью. Когда Малала с одноклассницами возвращалась домой из школы, на одной из узких улочек Мингора в нее выстрелил боевик талибов.
За несколько дней до того, как это случилось, когда я возвращалась домой из школы по этой улице, я представила себе, что вот появится какой-то человек с оружием, какой-то талиб, и выстрелит в меня. И я подумала, я скажу, хорошо, убей меня, но я всего лишь хочу образование, и для твоих детей тоже. В какой-то момент я решила, что запущу в него ботинком, а потом сказала себе, если ты кинешь ботинок, то чем тогда ты отличаешься от талибов?
Пуля прошла через голову и шею. Еще две девочки получили менее серьезные ранения.
Последнее, что я помню, мой брат Осман заводит мотор нашего школьного пикапа. Что случилось потом, я не помню.
Потребовалась сложнейшая операция, чтобы вынуть пулю, застрявшую в плече рядом с позвоночником. Врачам пришлось вскрыть череп, чтобы отек от пули не вызвал повреждения мозга. Малалу доставили в критическом состоянии в военный госпиталь в Пешаваре, затем в больницу рядом с Исламабадом. Она вспоминает свои первые мысли после того, как пришла в сознание.
5 дней или больше мне снились сны. Я говорила себе, ты умерла. Но если ты умерла, то почему ты не в могиле? И почему нет ангелов? Когда человек спит, он не знает, что это сон. Но это не был сон. Я была без сознания, поэтому я могла размышлять. Я пыталась встать и вернуться к жизни. Меня постоянно это мучило. Я пыталась проснуться.
В Пакистане и во многих странах мира люди вышли на улицы, чтобы показать свою солидарность с Малалой. В Афганистане и Непале, где женщины и девочки борются за свои права, проходили ночные молебны за ее здоровье и скорейшее восстановление. Когда состояние Малалы стабилизировалось, ее перевезли в больницу Бирмингема для дальнейшего лечения.
Как только приходил врач, я просила у медсестры карандаш. Я не могла говорить, потому что у меня в горле была трубка. Я дышала через трубку. Я написала сестре, кто будет платить за больницу, ведь у нас нет денег. У отца даже нет денег на билет на самолет, чтобы прилететь сюда. Затем я подумала, он возьмет кредит. Или продаст школу, где он директор. Или наш дом. Но потом я вспомнила, что школу и дом мы снимаем. И продать их невозможно.
Пакистанское правительство оплатило медицинские счета Малалы. Семья смогла приехать к ней. Отцу дали работу в пакистанском консульстве в Бирмингеме. Президент страны назвал Малалу выдающейся девочкой и гордостью Пакистана. Но так думали не все. В Пакистане у некоторых людей международное признание Малалы вызвало зависть и подозрения. В ее родном городе Мингора на базаре кто-то верит в теорию заговора, что никто в Малалу никогда не стрелял, или что она стала бороться за право женщин и девочек на образование своих собственных корыстных интересов ради славы и денег.
Она получила награду себе. Это не для страны, не для Пакистана. Люди в долине Сват ничего от этого не приобрели. Ей удалось уехать в Англию с семьей и другими девочками, которые были ранены.
Но в толпе шумного рынка можно найти и ее сторонников.
Малала — ребенок Свата и человек. Она не заслужила такого отношения. Но я бы сказал, что Сват от этого получил пользу. Теперь мир и Европа знают, что мы не такие отсталые. И Малала не выступала против ислама, она шла в русле ислама.
Малала говорит, что критика ее не волнует.
Неважно, стреляли в Малалу или нет, Малала не пытается заручиться поддержкой для себя. Единственное, что она хочет, образование для девочек и права для женщин. Не надо поддерживать Малалу. Поддерживайте образование и равные права для женщин.
По мере того, как Малала приходила в себя, ее работа получала все больше и больше признания. 12 июля 2013 года она выступила с первой после ранения публичной речью. В день, который назвали «Днем Малалы», она обратилась с трибуны ООН. Генеральный секретарь организации Пан Ги Мун назвал ее героиней.
Малала Дэй!
День Малалы — это не мой день. Это день каждой женщины, каждого мальчика, каждой девочки, которые выступили за свои права.
Глубокая перемена в жизни Малалы, превращение ее из ребенка-свата во всемирно признанного борца за права человека, порой была болезненной. Но она не жалеет о том, чем приходилось жертвовать.
Я уверена, что если ты хочешь чего-то в жизни добиться, то чем-то надо жертвовать. Я борюсь за образование для девочек и также хочу мира. Так что если мне придется оставить детство позади, то это ничего не изменит. Для меня это будет несложно.
В Менгоре уже начался новый учебный год в младшей и средней школах. И девочки сидят на уроках. Это право многие воспринимают как данность, но именно его защите Малала посвятила свою жизнь. В 2013 году Малала получила Международную детскую премию мира. Она надеется, что сможет однажды вернуться домой, к своим друзьям и одноклассницам. Она хочет вернуться в страну, где она сама и права женщин и девочек были бы в безопасности.
И сейчас в прямой эфир выходит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Она находится в Замоскворецком суде Москвы, где только что суд вынес приговор Михаила Косенко, обвиняемому по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая прошлого года. Наташа, вы нас слышите?
Да, здравствуйте.
Да, говорите, говорите.
Вот буквально минут 10 назад стало известно, что судья Людмила Москаленко признала Михаила Косенко виновным по обеим статьям, это участие в массовых беспорядках и применение силы по отношению к сотруднику полиции, и приговорила его к принудительному лечению. Он будет отправлен в стационар. Пока до вступления приговора в законную силу, а это было обжалование в вышестоящем суде, он будет находиться в следственном изоляторе. И вот сейчас на улице просто огромное количество человек. Огромное количество человек, наверное, несколько сотен, и все скандируют позор, требуют освободить Михаила Косенко. Движение по улице, напротив которой находится суд, практически перекрыто. Стоят машины, сотрудники полиции и автозаки. Нескольких человек уже задержали буквально на моих глазах. И вот сейчас здесь проходит пресс-конференция адвокатов и экспертов, которые участвовали в деле Михаила Косенко, и в частности эксперт независимой ассоциации психиатров Юрий Савенко говорит о том, что это просто пример возвращения в советское время и пример карательной психиатрии.
Наталья, да. Вы находитесь там на месте событий. По вашим ощущениям, все происходящее может перерасти в беспорядки? Могут ли люди, возмущенные этим решением суда, устроить несанкционированную акцию, митинг, шествие или еще что-то подобное?
Ну, не думаю, что это все может перерасти, потому что вот сейчас я, к сожалению, не вижу, что делает непосредственно толпа у здания суда, потому что я немножко в другой стороне рядом пресс-конференции, но по крайней мере криков и лозунгов сейчас не слышно, хотя вот по оценкам здесь вот собравшихся активистов это вот первое задержание, это могут быть только началом и, возможно, их будет больше.
Наталья, а понятна ли позиция адвокатов, защитников Косенко? Есть ли у них шансы и возможность именно вот в таком деле обжаловать это решение суда?
Но вот адвокаты пока не вышли к прессе, и мы не знаем их позицию, но, насколько мне известно, сам Михаил Косенко, вот, встречаясь с анявскими защитниками, навестившими его в СИЗО, говорил о том, что он в любом случае намерен обжаловать решение суда и будет подавать апелляционную жалобу.
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова, корреспондент «Радио Свобода», находится в Замоскворецком суде Москвы. Наташа, вы, пожалуйста, оставайтесь на месте событий, мы обязательно свяжемся с вами в конце нашей программы, чтобы узнать, что у вас там происходит. В столице США, в Вашингтоне, сегодня должен состояться марш в поддержку иммиграционной реформы, в котором, как говорят организаторы, примут участие десятки тысяч человек. Более чем в 100 американских городах в последние дни уже прошли подобные демонстрации. Их участники требовали принять новый иммиграционный закон уже в этом году. Однако политическая ситуация в Вашингтоне такова, что рассчитывать на это вряд ли следует, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Одна из самых крупных демонстраций в субботу прошла в Финиксе, штат Аризона. В ней приняли участие более 3000 человек. Я не ожидал, что здесь соберется так много людей, но я очень рад, что они пришли. Это значит, что проблемы иммиграции их волнуют, сказал местному телевидению один из участников. Демонстрации примерно такого же масштаба прошли в Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке и других городах, где проживают большое число иммигрантов, особенно выходцев из Мексики и Центральной Америки. Именно они и стали главными организаторами маршей. Среди требований, которые выдвигают демонстранты и активисты движения за права иммигрантов, предоставление нелегальным иммигрантам, живущим в США, возможности получить американское гражданство. На этой неделе планируется еще более крупная акция. 8 октября в Вашингтоне должен состояться марш в поддержку иммиграционной реформы, в котором, как говорят организаторы, примут участие десятки тысяч человек. К этому маршу приурочен концерт, на котором выступят звезды латиноамериканской музыки. Среди них американо-мексиканская певица Лила Даунс.
Amigos, soy Lila Downs. Nuestra comunidad nos
Она обратилась к своим поклонникам с призывом принять участие в марше на странице организаторов в Фейсбуке. Судьба иммиграционной реформы сегодня в руках Палаты представителей Конгресса. Сенат уже одобрил свою версию законопроекта. Этот документ, в частности, устанавливает 13-летний срок, в течение которого гражданство США при выполнении определенных условий может быть предоставлено примерно 11 миллионам нелегальных иммигрантов, живущих сегодня в США. Законопроект Сената предусматривает также усовершенствование системы выдачи американских виз и ассигнование на усиление охраны границы с Мексикой, через которую в Соединенные Штаты попадает большинство нелегальных иммигрантов. Законопроект Сената поддержал президент Барак Обама, но в контролируемой Республиканской партии Палате представителей этот документ вызвал возражения.
We are not going to do the Senate bill. I have said this.
Мы не будем голосовать по законопроекту Сената. Я не устаю это повторять с мая этого года, сказал недавно спикер Палаты представителей Джон Бейнер. Бейнер не отрицает, что иммиграционная система США нуждается в реформировании. Однако начинать реформу, по его мнению, надо с мер по усилению охраны границы и более тщательного претворения в жизнь уже существующих законов. Только после этого, считает Джон Бейнер, можно начать думать о том, что делать с 11 миллионами нелегалов. «Иммиграционную реформу надо осуществлять поэтапно и без спешки», — сказал Джон Бейнер. Каким бы ни был окончательный вариант законопроекта, разработанного Конгрессом, последнее слово будет за президентом Обамой. В недавнем интервью американскому испаноязычному каналу «Телемундо» президент объяснил, в чем заключается его позиция, но при этом впервые заявил, что он может поддержать поэтапный подход к иммиграционной реформе, который предлагает Джон Бейнер.
As long as the bill that ends up on my desk speaks to the central issues that have to be resolved.
Законопроект, который ляжет ко мне на стол, должен предусматривать меры по решению ключевых вопросов. Они заключаются в следующем. Наши границы должны быть защищены. Работодатели, которые нанимают на работу нелегальных иммигрантов, должны быть наказаны. Мы должны усовершенствовать нашу систему легальной иммиграции таким образом, чтобы иммигранты не ждали годами разрешения на въезд в страну. Мы должны проявить по отношению к ним гостеприимство. И, наконец, новый закон должен предусматривать для иммигрантов путь к получению американского гражданства. Неважно, как эти аспекты реформы окажутся в законопроекте, будут ли они поступать из Палаты представителей по частям или сразу. Меня не столько волнует процесс, сколько то, что в конечном счете это должно быть сделано. Демократическое меньшинство в Палате представителей пытается форсировать вопрос об иммиграционной реформе.
I believe that we will have immigration reform for the simple reason that the American people want us to have.
Я уверена, что иммиграционная реформа будет принята по очень простой причине, а именно потому, что этого требует американский народ, заявила лидер меньшинства в Конгрессе Нэнси Пелоси. Действительно, опросы общественного мнения показывают, что американцы считают, что иммиграционная реформа необходима. Однако многие обозреватели считают маловероятным, что этот вопрос будет решен в этом году, как на то надеется Нэнси Пелоси. Первоочередная задача для политиков сейчас заключается в поисках выхода из тупиковой ситуации, возникшей из-за разногласий по бюджету. На фоне этого все остальные вопросы, даже такие важные, как реформа иммиграционной системы, выглядят второстепенными.
Рассказывал корреспондент «Свободы» в Соединенных Штатах Владимир Дубинский. И к событиям в Рязани, где в воскресенье сотрудниками полиции был проведен рейд по выявлению наркопреступления в ночном клубе под названием «Дом культуры». Это силовое мероприятие вызвало бурю негодования в соцсетях и в прессе региона, рассказывает наш рязанский корреспондент Борис Маркин.
По словам свидетелей, цитата, «всех гостей клуба во время рейда положили на полы и начали планомерно избивать. Били дубинками, электрошокерами, при этом сопротивлением никто не оказывал. Что сделали эти ребята? В чем они виноваты? Они лежали на полу и были в полной власти этих садистов в масках». Конец цитаты. Больше всего, по заявлениям очевидцев, пострадал Илья Требухин. Отец его жены, известный не только в Рязанской области, диджей и шоумен Евгений Дьячков, также разместил пост в соцсетях, в котором искренне удивляется произошедшему. Вот фрагмент этой публикации. «Муж моей дочери, отец моего внука, простой русский парень, хороший человек со своей жизненной позицией и жизненными идеалами, гражданин России, ослуживший в армии, построивший свою семью, маленькую квартирку в общежитии, любящий свою жену и своего трехнедельного новорожденного сына, рабочий человек, не мажор, работающий в фирме по установке окон, платящий кредиты и налоги, добрый и справедливый, не пьющий, занимающийся спортом и живущий, как должны жить все нормальные граждане нормальной страны. Вчера пошел на рок-концерт в популярный рязанский клуб ДК, где попал под полицейскую облаву и был зверски избит, а потом подвергнут многочисленным пыткам сотрудниками полиции в масках при попустительстве и под руководством дежурных сотрудников советского РОВД города Рязани. За что? Как подчеркивает Евгений Дьячков, он не думает оставлять это происшествие без последствий. Еще одна цитата его публикации. «Мы написали заявление на имя начальника РОВД на пытки, избиения и противоправные действия и халатность его сотрудников, работавших в этот вечер. Сняли все эти страшные побои в травмпункте. Завтра едем в прокуратуру, где будем писать заявление. Начинаем освещение этого ужасного случая в средствах массовой информации, в интернете, на телевидении и радио». Конец цитаты. Следует заметить, что клуб ДК относится к заведениям, где чаще отдыхают молодые люди, больше относящиеся к интеллигенции, если не по профилю работы, то по менталитету. Там собирается социально активная молодежь, помимо концертов организуются различные игры и тематические вечеринки. Там крайне редко пьют и давно не видели дебоширов. Как написал сегодня на своей странице во ВКонтакте директор клуба ДК Иван Ватяков, полицейские в ходе воскресного рейда действительно работали слишком грубо. Вот его слова. «Буквально на третьей песне в клуб, на абсолютно мирный концерт, ворвались вооруженные сотрудники ОМОНа в масках и не иначе, как действуя в стиле задержания вооруженной банды рецидивистов, поставили всех людей, находившихся в клубе, к стенам, на так называемую растяжку «руки за голову». После этого пришли сотрудники в штатском и прочие майоры-подполковники. Один из сотрудников показал удостоверение и бумагу «Ордер на выявление лиц, употребляющих и распространяющих наркотики», после чего в клубе начался обыск. Через 20 минут мне была предъявлена бумага о том, что в клубе запрещенных веществ не найдено. Далее началось самое интересное. В течение 2 часов после начала операции людей, которые просто пришли послушать концерт, большинство из которых были абсолютно трезвы и явно ни в чем не виноваты, держали в вышеописанной стойке. Периодически сотрудники ОМОНа их били по ногам, а некоторых, видимо, особо им не понравившихся, били резиновыми дубинками. Мои неоднократные замечания о недопустимости применения силы, просьба вызвать руководство или назвать свои фамилии полностью игнорировались. При этом на моих глазах физическую силу неоднократно применяли к молодому человеку-инвалиду, перенесшему ДЦП. Это по нему явно заметно. Который часто ходит на концерты. Все это происходило при девушках, находящихся в клубе, и сопровождалось постоянными оскорблениями всех посетителей. После этого практически всех посетителей концерта начали выводить и увозить в отдел полиции, насколько мне известно, в советский РОВД. Но если первую часть людей просто вывели и посадили, то вторую часть людей, специально обработанную, вывели во двор клуба, закрыв его, начали прямо там избивать, после чего тоже увезли. Все видеозаписи происходящего с видеорегистраторов были без какого-либо документа стерты с компьютера сотрудниками в штатском. Подытоживая, хочу высказать мнение, пишет Иван Ватяков, что, видимо, панк-рок у нас в стране теперь преследуется, и то, что иначе как беспределом полиции данную силовую акцию назвать нельзя. Конец цитаты. Из-за поднятой в средствах массовой информации и соцсетях шумихи региональное управление МВД вывесило в полдень на своем сайте пресс-релиз, в котором обвинило в произошедшем именно гостей клуба ДК. В ходе рейда в помещение клуба ДК один из посетителей накинулся на сотрудника ОМОН со спины. Чтобы пресечь действия нарушителя, полицейский был вынужден применить физическую силу, утверждает пресс-служба ОМВД. И, тем не менее, силовики обещают разобраться в случае с избиением Ильи Требухина. Более детально. Еще одна цитата из пресс-релиза. В настоящее время сотрудники подразделения собственной безопасности регионального ОМВД проводят проверку правомерности действий сотрудника ОМОН. Также в ведомстве добавили, что по результатам рейдовых мероприятий полицейскими доставлялись в отдел полиции номер 1 ОМВД России по городу Рязани 38 посетителей клуба «Дом культуры». По выявленным фактам нарушений составлено 9 протоколов об административных правонарушениях. Борис Маркин, Рязань, специально для «Радио Свобода».
Еще новости из регионов. Нет замораживания заработной платы и человека труда достойную зарплату. С такими лозунгами вышли накануне на митинг профсоюзы Иркутской области. На митинге побывала корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
Акцию протеста провели в центральном сквере Иркутска напротив здания регионального правительства. На митинг приехали представители профсоюзов из 16 территорий Приангарья, всего около 200 человек. Во время акции одни... Педагоги, врачи требовали повышения заработной платы, а другие, сокращенные и уволенные работники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, которые на прошлой неделе на этом самом месте проводили пикет, требовали от властей работы. Все эти люди каждый год 7 октября выходят на эту площадь протестовать, защищая свои права. Говорят, что небольшие изменения в лучшую сторону есть, но они очень незначительные. Продолжает Ирина Бердникова. Женщина приехала на митинг из города Усолье-Сибирское, где она работает в профессиональном училище Костелянши.
Нам с 1 мая повысили зарплату на 10%. Ну вот вы понимаете, 2800 оклад, 10%, а минимальная заработная плата 5200. А на роли не сыграла вот эта надбавка, вообще не сыграла ни в коем образе. Но руководство везде считалось, что повышение техническим работникам 10%. И вот мы-то требуем того, чтобы районный и северный хотя бы на минимальную оплату труда. Может быть, сегодняшний пикет поможет сдвинуть эту проблему с места.
Ирина Бердникова рассказала, что каждые 3 месяца она и ее коллеги судятся с работодателем за то, чтобы северный и районный коэффициенты насчитывали в соответствии с федеральным законодательством, а не в соответствии с постановлением правительства Иркутской области.
Правительство Иркутской области не принимает вот этот закон федеральный, а суды удовлетворяют наши исковые требования. Каждые 3 месяца подаем, о чем вот я сегодня и говорила, что это дополнительные расходы, судебные издержки, вот госпошлину ответчик выплачивает, и все равно нам возвращают, вот это районные и северные, нам возвращают деньги. Но это каждые 3 месяца. Технички, сторожа, идем в суд, профсоюз помогает, конечно, в этом нам, и выслуживает.
После судов, получая на руки не 5 тысяч, а 8-10 тысяч рублей, люди довольны хотя бы и этими деньгами. О том, какие еще у профсоюзов претензии к властям, рассказала председатель областной организации профсоюзов работников образования Валентина Федосеева.
Сегодня с принятием типовой формы трудового договора на руководителей возлагается обязанность по обеспечению средней заработной платы. От этого будет стимулирование труда их зависеть. А мы говорим о том, что вообще-то указ президента возлагает эту обязанность прежде всего на органы государственной власти. Поэтому вот здесь мы полагаем, это большой существенный момент, потому что сейчас наблюдается некая погоня за достижением средней заработной платы. Все-таки органы государственной власти, органы местного самоуправления, принимая решения, которые имеют последствия, в том числе и для работников, для образовательных учреждений, должны основываться на нормах законодательства прежде всего. У нас, к сожалению, сегодня применяется ручное управление по телефону, указания, беседы, внушения.
В завершении митинга на площадь с детскими колясками в руках вышли молодые активисты профобъединения. В колясках не было детей, только надписи: «Моя маленькая пенсия», «Моя маленькая стипендия», «Моя мизерная зарплата», «Мой маленький прожиточный минимум». Над активистами с колясками развернули плакат: «Ждем, когда они вырастут». После митинга его участники собрались еще раз в здании Иркутского кинотеатра на внеочередное расширенное заседание Совета профобъединения. В этом мероприятии должны принять участие представители правительства и законодательного собрания Иркутской области. Профсоюзы надеялись, что чиновники и депутаты рассмотрят их требования по защите социальных и трудовых прав работников. Можно сказать, что больше всего этого мероприятия ждали уволенные работники БЦБК, так как они надеялись, что увидят там наконец-то губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко и зададут ему, глядя в глаза, все интересующие их вопросы. Байкальчанам, оказавшимся без работы из-за закрытия предприятия, до сих пор не удалось встретиться с главой региона, а другим чиновникам областного правительства они не доверяют.
Из Иркутска передавала корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская, а петербургские митьки решили подарить Ивану Грозному нового сына взамен убитого и взамен того, которого призывают убрать из Третьяковской галереи. Об этой комической истории наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Петербургские художники-митьки известны своим неувядающим весельем и добродушием, выраженным в девизе «Митьки никого не хотят победить». Поэтому их отзывчивое сердце не могло не отозваться на шум, произведенный православным предпринимателем Василием Бойко Великим, профессором Петербургского университета Игорем Фараяновым и другими гражданами, именующими себя православными активистами, которые выступили с обращением к министру культуры Владимиру Мединскому и директору Третьяковской галереи Ирине Лебедевой, попросив убрать из экспозиции картину Ильи Репина «Иван Грозный» и сын его Иван 16 ноября 1581 года. Авторы обращения сочли, что эта картина содержит клевету на русский народ, русское государство и русских благочестивых царей и цариц. Стало быть, картину надо убрать в запасники. Исторические исследования, проведенные в наши дни видными историками и церковными деятелями, с достоверностью установили, что никакого самоубийства не было, а ложный слух был намеренно запущен врагами с целью оклеветать благочестивого царя Иоанна Васильевича Грозного, говорится в обращении. Художники-митьки бросились на помощь благочестивому царю Ивану Васильевичу. Это вообще давняя идея митьков — переписывать и улучшать историю, говорит главный митек Дмитрий Шагин.
Все знают гравюры Васи Голубева. Митьки отдают свои уши Ван Гогу, митьки отбирают пистолеты Маяковского, митьки помогают Штирлицу на тему Репина. Но даже несколько картин есть. Картина Кирилла Миллера «Митьки в виде бурлаков на Волге». И моя картина «Митьки пишут письмо». Вот по мотивам турецкому султану. Но дело в том, что когда мы рисовали эти все работы, мы не ожидали, что будут вообще запрещать, будет цензура. Мне тут сообщили, что вот хотят запретить картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Я почитал про историю картины. Там очень интересно. Оказывается, 130 лет назад ее уже не раз запрещали. Поэтому мне пришла в голову идея, что сейчас полоса такая пошла. Пока будет в запасе картина Репина, мы в течение недели нарисуем картину под названием «Митьки приносят Ивану Грозному нового сына». Ну, чтобы его утешить как-то, снять трагический ужас весь. Новый сын, так все хорошо. Хэппи-энд такой. Мы вот ее предлагаем временно повесить.
Причем эта временная картина может быть только началом.
Я так вот посмотрел. Ну, прежде всего, понятно, что придется, конечно, переписывать Петр Первый и царевич Алексей. Такая чернительская картина. Кроме того, практически все картины передвижников. Они все либо очерняют историю, либо там оскверняют чувства верующих. Поэтому, видимо, Третьяковки оставят только Шишкина и Вазовского. Причем у Вазовского 9 вал, наверное, нельзя. Эрмитаж, там же сплошная обнаженная натура, понимаете, там Даная Рембрандта, Аполлон, опять же, без трусов, что называется, так же тоже нельзя.
В общем, Шагин предвидит скорое закрытие Эрмитажа, так что работы по замене картин хватит всем художникам. А вот антрополог Илья Утехин считает художниками самих православных активистов.
Они ведь не имеют никакого отношения к православию, потому что прикрываются этим для того, чтобы каким-то образом реализовывать те настроения, которые они улавливают от начальства. Когда начальство решает, что нужно по патриотизму и по православной идентичности ударить, так сразу в воздухе черносотенные флюиды какие-то появляются. А привлечь к себе внимание можно только художественными акциями. То, что они фактически делают сейчас, это, собственно, акционизм. Митьки очень чутко на это отреагировали. Это прекрасная художественная акция, прекрасный повод для того, чтобы сделать из этого фрик-выступление, а ведь православные активисты — это это чудесные фрики, которые украшают нашу жизнь замечательными идеями, с которыми мы всегда имеем возможность посмеяться. Мне кажется, что они просто нам нужны для жизни, чтобы мы и себя самих осознавали, и понимали, что у нас свобода и плюрализм.
Идею Митьков всецело приветствует искусствовед, зав. Отделом новейших течений Русского музея Александр Боровский.
Нормальному человеку показывается, что это такой постмодернистский стёб. Вот ребята решили развлечься. Но когда я прочел эти удручающие серьезные имена, то понимаю, что это вообще в общем русле охранничества. Но на самом деле нас всегда спасало, Россию спасало, что вот такие консервативные, мракобесные вещи исходили от очень недалеких людей. Поэтому месседж получался обратный. Заставить дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Мне кажется, что никто не заставлял. Это вот такое святое снизошло откровение. Убрать, почему не Лепина, скажем, переход Суворова через Альпы? Потому что не может русская армия на заду съезжать со скал. Понимаете, любую картину можно истолковать. Почему так много трупов русских солдат в Верещагино? А Митьки, да, как всегда, придумали хорошие. У них чудесные были, ведь помните, работы. Митьки провожают Брежнева в Афганистан. Он во двенах стоит, они так его провожают. Митьки пьют с Пушкиным пиво. А теперь они, конечно, ну почему Ивана Грозного? Правильного сына ему подарить.
Александр Боровский считает, что кроме правильного сына, неплохо было бы нарисовать Ивану Грозному еще и правильный народ, который всему радуется. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня Нобелевский комитет объявил лауреатов Нобелевской премии 2013 года по физике. Им стали шотландец Питер Хиггс и бельгиец Франсуа Энглер за открытие теоретического механизма, который позволил объяснить происхождение масс элементарных частиц и предсказать существование бозона Хиггса. Наш корреспондент Сергей Добрынин обсудил это событие с российским физиком Александром Горским.
Да, Александр, скажите, пожалуйста, все-таки бозон Хиггса уже найден или еще нет?
Ну, по общему мнению, и сейчас практически все уже в этом не сомневаются, что бозон Хиггса действительно найден, и последние экспериментальные данные показывают, что, по крайней мере, его квантовые числа согласуются с тем, что было предсказано в рамках стандартной модели. То, что масса оказалась у него именно такой, тоже уже не вызывает сомнений. Несколько экспериментальных групп имеют приблизительно одинаковые значения массы. Практически никто из теоретиков-экспериментаторов сейчас не сомневается в том, что бозон Хиггса найден.
То есть то, что Нобелевская премия была присуждена именно за теоретическое предсказание бозона Хиггса, совершенно справедливо?
Безусловно, да, безусловно. Так сказать, этот механизм был предсказан очень давно, и он оказался ключевым при построении стандартной модели объединения электрических и слабых взаимодействий, поэтому справедливость присуждения Нобелевской премии не вызывает сомнений.
А насколько вообще роль Хиггса была ключевой в этом предсказании?
Ну, как всегда, много людей высказывали идеи, достаточно близкие и приблизительно в один и тот же момент времени, но роль Хиггса, безусловно, была весьма существенна в этот момент, и его идеи были востребованы и там в физике твердого тела. Эта идея достаточно универсальна. Его роль была достаточно велика. Замечу, что очень похожие и близкие идеи в свое время даже были высказаны и раньше, и в России. Один из российских теоретиков, его фамилия Вакс, тоже в свое время пытался работать в этом направлении, у него были схожие идеи. Но, как всегда, важно, чтобы идея дошла правильным образом до людей, работающих в этой области, и в этом смысле роль Хиггса действительно очень велика.
А я правильно понимаю, раз мы заговорили про советских физиков, что в то время подобные идеи не очень хорошо принимались, в частности, на семинаре Ландау, и, в принципе, были очень непопулярны?
Да, да, так сказать, там было, это была отдельная история, то есть там несколько людей предлагали похожие идеи. Я хочу упомянуть фамилию Вакса, вот когда совсем молодые были знаменитые теоретики Поляков и Мигдал, они тоже работали в этом направлении, но идеи не оказались востребованы в России. Хиггс мог убедить научное сообщество, что это важно.
Вместе с Хиггсом премию разделит Франсуа Энгле. Почему именно он? Ведь до сих пор живы несколько участников этого открытия.
Безусловно. Я думаю, что у членов Нобелевского комитета была непростая задача выбрать несколько человек среди людей, которые участвуют в правильной и окончательной формулировке этого механизма. Но здесь уже трудно сделать какие-то комментарии. Выбор Нобелевского комитета оказался именно таким. И тут можно только поздравить Энглера с присуждением Нобелевской премии.
Российский физик Александр Горский. А сейчас у нас на линии прямого вновь Замоскворецкий суд Москвы. Там работает корреспондент «Свободы» Наталья Джанпаладова. Наташа, буквально несколько слов. Как обстановка у здания суда, где сегодня был вынесен приговор Михаила Косенко?
Да, Руслан, здравствуйте еще раз. Вот толпа людей все еще стоит у суда, никто не расходится. Сейчас они опять начинают скандировать «Свободу» Михаила Косенко. Не совсем понятно, что вызвало сейчас реакцию людей. Возможно, здесь прошла толпа полицейских, и, видимо, это или Михаила Косенко вывозят из здания суда. Тут так что родственники, адвокаты, сейчас еще продолжается пресс-конференция.
К сожалению, наша программа завершена. Всего доброго.